Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Народный адвокат.
13.05 в Москве. Это программа «Народный адвокат». Меня зовут Анна Титова. У нас в гостях сегодня Владислав Качерин. Здравствуйте,
да,
Владислав.
Здравствуйте.
Владислав с нами сегодня на час. Времени полно. 7373948 – это телефон прямого эфира. Мы сегодня консультируем на какую тему?
Да, сегодня тема у нас будет семейные и околосемейные конфликты. То есть
наша любимая.
Да, в принципе, наша любимая, но мы ее немножко расширим и конкретизируем. Да? То есть вы можете звонить по всем вопросам, связанным с семейными или околосемейными конфликтами. Это могут быть алименты, раздел имущества, расторжение брака, жилищные какие-то вопросы в семье, наследственные споры. То есть все, что касается каких-то вот конфликтных отношений в семье, доходящих до суда, до требующих вмешательства юристов, компетентных, адвоката. Да, то есть мы все эти вопросы постараемся для вас прояснить и как-то помочь, может быть, в их разрешении. Вот. И начать как раз я хотел бы, в общем-то, ответить на вопрос, который ставил наш радиослушатель в одном из прошлых эфиров.
Да,
я очень переживал, на самом деле, по этому вопросу, потому что мы не смогли четко ему ответить. Все-таки задавался вопрос по поводу того, взыскиваются ли алименты на ребенка, если он обучается в высшем учебном заведении, если помните.
Да, очень интересный вопрос.
Да. Я вот действительно об этом слышал, но информация была неточна. Я не поленился, связался с знакомыми в Госдуме, и оказалось, что действительно вносился такой законопроект. Вот мы отвечаем, по сути, тому радиослушателю.
Но законопроект – это не закон.
Да, законопроект вносился о том, чтобы в отношении детей, которые обучаются по очной форме обучения, продолжать взыскивать алименты, да, в случае, если второй родитель об этом заявит. Да?
Да.
Но этот законопроект был отозван. Да? То есть в настоящее время такого закона нет. Да, идея была, и она действительно муссировала в средствах массовой информации, но как закон оформлена не была. Поэтому в настоящее время такого права нет. Да? То есть обязанность по уплате алиментов прекращается после достижения 18 лет, и никаких исключений не существует.
Да, хорошо, спасибо вам большое. Так вот, мы сегодня говорим на тему семейных дел, на тему денежных дел внутри семьи, может быть, какие-то долги, какие-то кредиты, раздел имущества и прочие вопросы. 7373948 – это телефон прямого эфира, плюс 7 925 48 94 8 – это смс-сообщение, говорит МСК-бот, и это наш телеграм. Как правильно развестись, как правильно подарить, как правильно унаследовать и прочее. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Добрый день. Да. Дочь страдает хроническим алкоголизмом. Сейчас она закодировалась, не пьет, но увезла внучку, и нам тети, бабушки мне, в общем, прячут ее по Москве из хаты в хату. Можем ли мы подать в суд и на ограничение, на встречу с ребенком и ограничение ее дееспособности частично?
Она состоит на учете у нарколога?
Она не состоит.
То есть как вы посчитали, что она злоупотребляет алкоголем? Из чего такой вывод?
Она лечится в этой Алкомед уже много лет. У нее есть эти документы. Вот, она там лечится.
У нее есть какое-то лечение, она проходит, да?
Она уже несколько раз кодировалась за последние годы. А когда она после кодировок начинает пить, там сплошные капельницы. Там есть документы, подтверждающие, что она принимает лечение вот в этой коммерческой наркологической службе.
Понятно. Вот. Смотрите, у вас, конечно, как у родителей, есть право обратиться в суд с требованием об ограничении дееспособности своего ребенка. Да, вы можете ссылаться на все возможные доказательства, и после ограничения ее дееспособности, как родителя, вы уже можете, соответственно, получать там право на опекунство, допустим, да, и какие-то дополнительные права, в том числе в отношении вашего внука, да, или внучки.
Внучки, она не дает, она просто прячет.
Да, но это право в настоящее время отношения с ребенком — это право родителей, да, то есть она имеет право распоряжаться, в общем-то, временем свободным ребенка, если она не хочет, чтобы с дедушкой и бабушкой ребенок общался, да, то есть никто ограничить в этом родителей не может, это ее законное право. То есть либо ребенок сам должен к вам как-то пытаться с вами контактировать, да, чтобы это состоялось, либо, соответственно, когда он станет взрослым, вправе будет самостоятельно принимать решение. Если вы хотите ограничить ее вправе принимать такие решения, как родители, да, то, соответственно, речь идет об ограничении дееспособности. ответственности. Но вы можете обратиться с таким иском в суд, но у меня есть, честно говоря, серьезные сомнения насчет того, что...
Что-то получится.
Да, потому что то, что человек там выпивает и как бы имеет проблемы с алкоголем, в общем-то, не влечет там неадекватность, невменяемость, ограничение дееспособности, на мой взгляд. То есть, конечно, в каждом случае будет разбираться конкретно суд. Но, на мой взгляд, шансы минимальны, потому что сам факт злоупотребления алкоголем, если при этом родитель может нормально находиться с ребенком, да, там все, все остальное время с ним как бы занимается там и так далее, да, то есть не может
это
являться там 100% основанием для ограничения его родительских прав. Но попробовать, конечно, можно, там, вашу конкретную ситуацию знаете только вы, может быть, какие-то нюансы вам помогут.
Да, спасибо. 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Значит, у меня такая жизненная ситуация. Сперва умер сын, после сына осталось двое детей. Потом через полгода умирает жена. На ее имя две квартиры. Значит, дети сына вступают в наследство от его имени. Я хочу подарить одну квартиру, отдать детям, с тем условием, что на вторую квартиру они претендовать не будут.
А дети почему вступают в наследство? В качестве кого?
А сын умер, и у меня жена умерла.
Ну, а они на какое наследство претендуют? Вот за женой, за вашей супругой?
Да. От имени сына.
Но они, получается, не... То есть они как его наследники претендуют, да? То есть они говорят...
Да, конечно.
Ну, я вообще не понимаю, почему у вас какие-то вопросы возникают. Вы наследник в первую очередь в данной ситуации. То есть у сына, я так понял, нет никакого имущества, да? Речь идет об имуществе жены вашей, которая на него была.
Да, ну, сын умер, уже, в общем-то, его имущество осталось еще у них, у жены осталось.
У какой жены?
Сын умирает, он был женат.
А, они вступили в наследство, все получили, так?
Да, они все свое получили.
Там, а вы вступили там в наследство?
С моей стороны не было ничего.
Вы просто не заявлялись. Вот, теперь уже понятнее. Понятно. Смотрите, вы, получаетесь наследник первой очереди, а внуки ваши, да, получается, они наследники второй очереди. И они призываются к наследству, с наследованию за их бабушкой, да, если нет наследников в первой очереди.
Да.
В данном случае они есть. Вот, то есть это вы. Если вы наследуете это имущество, если вы подаете заявление нотариусу на вступление в наследство, то внуки к наследованию вообще не призываются. И только вы можете распорядиться этим имуществом по своему усмотрению. То есть если вы пойдете к нотариусу, то и вы будете единственным наследником первой очереди, никто не может прийти давать из внуков на это имущество. Если бы, допустим, могла быть какая ситуация, если бы сначала бы умерла ваша жена, потом бы умер сын, но успел заявиться в наследство за женой, то они бы по праву представления, как бы заменяя сына в качестве наследника, могли бы наравне с вами претендовать. Но здесь другая ситуация, они вообще не являются наследниками с точки зрения закона, поскольку есть наследник в первую очередь, это вы, у вас все права. Они не призываются к наследованию вообще, поэтому вы вступаете в наследство, оформляете все на себя, а потом, как хотите, распоряжаетесь этим имуществом. Что можете подарить, там, завещать, продать и так далее.
Но я у нотариуса сейчас, это самый нотариус сказал, что внуки имеют право на наследство. Мне отходит от каждой квартиры 50%, а вторых 50% делится на три части. То есть на меня, у меня еще есть один сын, да, и на внуков. Вот так мне объясняют.
Еще один сын есть?
Да.
Так вы же нам об этом не сказали.
Здесь нормальные отношения.
Так вы нам об этом не сказали, так вы просто не разобрались, видимо, до конца. Смотрите, получается, я вам сказал, что вы наследуете, если вы наследник в первую очередь единственный. Вы говорите, что есть еще сын, да?
Он второй наследник.
Все правильно, у вас 50 на 50 с этим сыном. Но внуки, как я уже сказал, за умершего наследника в первую очередь первым сыном, они в любом случае в этом разделе не участвуют. То есть у вас два наследника. Вы и второй брат, соответственно, второй наследник. Да, вы получаете свои 50%, брат получает свои 50%, вы своими 50% распоряжаетесь.
Да, спасибо большое. 7373948.
Слушайте, конечно, лучше полностью обозначать.
Да, когда звоните, рассказывайте картину
всю ситуацию,
целиком.
Да.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня наша семья, да, вот, ну, я, жена, двое детей, и внучка. Мы живем, значит, в бараке. И он у нас попадает в программу переселения из ветхожилья.
Так.
До 2020 года, то есть нас должны переселить. Такой момент, что у нас эту квартиру нам не дали приватизировать, так как жилье было, значит, ну, ветхое. То есть мы не приватизировали.
Так, муниципальное, да, жилье?
У нас сейчас закончится жизнь. Вот, и когда, если, допустим, нас переселят, значит, получается, что мы уже не сможем приватизировать квартиру. Вот, так?
Да, понятен ваш вопрос. Ну, не совсем он семейный, это, скорее всего, взаимоотношения с жилищными органами. Но мы ответим. В любом случае, смотрите, вы, во-первых, по поводу приватизации. Да, действительно, в марте истекает срок бесплатной приватизации жилья, но напомню вам, что он неоднократно продлевался, и нет никаких гарантий, что и в этот раз не произойдет того же самого. Да, то есть то, что в марте срок истекает, это еще не 100%, что этот срок не продлят. Да, поэтому я думаю, что можно на это отчасти рассчитывать, да. Ну и второй момент, конечно, если в дальнейшем если не будет, допустим, права приватизации, если срок не продлят, и вам будет предоставлено место одного государственного жилья, будет предоставлено другое государственное жилье, то вы, соответственно, сможете его приватизировать только в том порядке, который будет действовать на тот момент. Право приватизации-то оно останется, просто оно будет не бесплатное, скорее всего, а будет либо его сейчас продлят, да, бесплатную приватизацию, это право, либо, соответственно, дадут какие-то условия, какой-то порядок, может быть, сумма будет ниже рынка. Но пока сложно прогнозировать, поскольку вот если смотреть на предыдущие годы, да, то есть срок приватизации продлевался, я думаю, что можно на это рассчитывать и в этот раз.
Да, спасибо большое. 7373948. Но надо иметь в виду, что может быть и не произойдет.
Но в любом случае вы получите государственное жилье, в котором вы вправе будете проживать. Да. И там, соответственно, прописывать своих детей и, соответственно, передавать им остальных. Право пользования.
Да, да, слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло. Здравствуйте.
Да.
Вы меня слышите, да?
Да, говорите, конечно.
Вот вы знаете, я осталась одна. И вот у меня есть брат, ну, он такой сводный брат, с которым я никогда вместе не жила, и все. Вот он претендует на мое наследство. И он претендует таким образом, что им надоело ждать, чтобы, что я еще жива, и они организовали просто охоту за мной. Со всякими
кто
там, ну,
они?
Людьми, там, я не знаю, кавказской национальности.
Вот я удивился, как на ваше наследство, если вы еще живы.
Ну, он приезжал когда ко мне и говорил... Ты еще поживешь с таким разочарованием.
В чем ваш вопрос? В чем ваш вопрос?
Ну, а вы думаете, как обезопаситься от этого? Ну, напишите завещание. Напишите на завещание на человека, которому вы доверяете. И покажите его брату. И скажите,
сходите
вот,
в полицию.
Да, если угрожают, это раздел, соответственно, Уголовного кодекса. Соответственно, это преступление, это нельзя делать. В любом случае, ну, самый, наверное, простой способ, это просто написать завещание на лицо, которому доверяете, чтобы он точно уведомить об этом брата, чтобы он точно знал, что бы он там ни сделал, он не получит своего. Я думаю, на этом все претензии прекратятся. То есть он сам фактически добился того, что вы напишете завещание посторонних людей. Ну, вот к чему приводят такие насильственные действия.
Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Говорит Москва, правильно я попала?
Да, мы слушаем.
Да.
Я вот уже слышу второй раз ответ юриста на то, что внуки являются наследниками второй очереди.
Так и есть.
Но есть и ничего подобного. Есть такое наследование по представлению.
Так я же...
Что
такие у нас все умные граждане.
Не, секундочку.
Я же вам объяснил про право представления, мы даже вам ответили. Хотя нас про это не спрашивали, я объяснил, что такое право представления. Если бы в том случае, соответственно, сначала умерла бы жена, потом сын обратился бы о вступлении в наследство, и до вступления в наследство бы умер... Тогда за него наследовали бы внуки, вот это его право представления должно быть все равно реализовано. То есть сын должен был успеть заявиться. Вы, наверное, невнимательно слушали вопрос нашего предыдущего радиослушателя. У нас было наоборот. У нас сначала умер сын, потом умерла мать, и никакого там права представления по априори быть не могло, потому что наследник умер раньше.
Мы говорим сейчас о наследовании по закону. И по закону это вторая очередь. Мы слушаем вас.
Да, давайте все-таки с вопросами, потому что мы знаем, как ответить. Вот нам отвечать не нужно. Нам нужен вопрос.
Алло. Да, здравствуйте.
Алло, добрый день. Меня зовут Сергей Петрович.
Да, мы слушаем.
Да, здравствуйте.
Вопрос
слушаем
такой.
Вас.
У меня есть вклады, депозиты в нескольких банках.
Так.
И на них есть завещательное распоряжение на внука.
Так.
И в случае моего ухода, какой налог или пошлину придется платить моему внуку?
Так, тут вопрос, конечно, такой, немножко не по конфликтам. Да? Дело в том, что у нас налоговые ставки часто меняются, поэтому, честно говоря, я точно затрудняюсь ответить. Насколько я помню, все-таки вот такие сделки между родственниками прямые, да, они не облагаются налогом. Вот так же, например, как со сделками на недвижимое имущество. Если вы, допустим, дарите внуку, да, то, соответственно, вы не платите налог. Он не платит налог на то, что он получает имущество в собственности. Здесь, насколько я помню, такая же ситуация. Вот, Но лучше следить за обновлением, потому что налоговое законодательство у нас меняется чуть ли не каждый день.
Внук считается ближайшим родственником.
Да, считается близким родственником, да. Именно в части налоговых отношений, не наследственных, мы говорим сейчас о наследственных, может быть, это вас смутило. Там, да, внуки – это уже вторая очередь наследования.
А в налоговых? В налоговых
это близкий родственник, однозначно. Да. Если у вас вопрос в этом, то тут даже не сомневайтесь.
Да, спасибо большое. 7373948, идем дальше, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый день. Да. Владимир зовут. Смотрите, да, какая ситуация. Угу. У моей знакомой досталось наследство квартира от бабушки, вот.
Так.
И через год она вышла замуж. Угу. Сейчас они с мужем хотят развестись. Вот, ну и как бы у них не очень хорошие отношения. Может она его выписать из этой квартиры без его согласия?
Так, а досталась откуда квартира?
От бабушки. Ну то есть
в браке это было?
Была приобретена.
А каким? Что значит приобретена и досталась? Дарение было?
Не приобретена, в наследство получено.
А, в наследство. Нет, тут простой ответ. Все имущество, полученное в браке, фактически по безвозмездным сделкам, как то дарение, приватизация.
Нет, она еще не была в браке.
Наследование. Я говорю, наследование тоже. Наследование. То есть, ну, чтобы вы понимали, я, в общем, отвечаю, не только для вас, для наших радиослушателей, что если, соответственно, в браке вы получаете имущество по безвозмездной сделке, как то наследование, это тоже сделка, да, то есть переход права в порядке наследования, дарение или даже приватизация.
Вопрос в другом. Может она выписать мужа из этой квартиры сейчас, не разводясь или нет?
А прописала она когда? После того, как она вступила в наследство, да, стала собственником?
Да.
Ну, конечно, она собственник данного имущества. Другой вопрос, что мог в суде... Смотрите, это уже другой вопрос, да, тут уже... Это вопрос жилищный, скорее, да, уже не наследственный. Если, соответственно, она как собственник вот этого имущества полноправное, это личное имущество однозначно, не их совместное, соответственно, она может распоряжаться этим имуществом как хочет. Может, в том числе и прописывать, выписывать лиц, которых там посчитает нужным. Но у супруга, как у мужа, да, есть определенные права, то есть он может прийти в суд и возражать против этого и сказать, что он был вселен в эту собственность как член семьи, и, соответственно, у него возникло самостоятельное право пользования. Есть такое понятие, да, в жилищном именно законодательстве, право пользования одного из членов семьи. Поэтому у вас на практике может возникнуть такая проблема, что пока ваши семейные отношения, там, их семейные отношения не будут прекращены, суд их не выселит. И бывают такие ситуации, когда вот это, даже если, когда вы прекращаете семейные отношения, выселяете этого гражданина, как уже постороннего, по сути, постороннее лицо, да, бывает, что суд бывшему супругу может обязать присудить какую-то даже сумму с точки зрения там, его обеспечения жильем.
То есть ну, вот как такое даже возможно.
Да, какую-то денежную компенсацию, поскольку он остается фактически без жилья. А вы его как бы вселили, получается, как члены семьи. Вы создали семью, да? Семья разрушилась, да? Почему он должен оставаться на улице? То есть есть там некоторые защитные механизмы, вот. Но первым делом, я думаю, что вам следует развестись, да, потому что в суде первый вопрос, он сразу же, если у него будет грамотный адвокат, да, он тут же придет и заявит о том, что вселялся в качестве члена семьи, ничего не изменилось, он все еще член семьи, да, поэтому какие основания выселять.
Говорим сегодня про семейное и про денежно-семейное. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Григорий, да. Вот есть квартира не приватизированная, вот там человек как бы живет, и он хочет ее приватизировать, но он когда-то другую квартиру приватизировал и решился право бесплатной приватизации. Как сделать, чтобы она стала...
Вы сами ответили на свой вопрос. Право на бесплатную приватизацию у нас по закону дается один раз.
Да, а есть платная приватизация за деньги, чтобы ее приватизировать?
За деньги, да. Вы можете пойти в местный орган, управляющий этой недвижимостью, и, соответственно, заявить о том, что вы хотите выкупить у города.
А о каких суммах вообще речь идет? Это рыночная какая-то цена будет?
Затрудняюсь ответить. Я думаю, что в каждом регионе это будет решаться индивидуально. В любом случае, вам лучше пойти и лично переговорить с сотрудниками администрации, которые
либо
вот на видении которых находится жилищный
фонд. Либо можно прописать туда человека, который еще не использовал.
Самый, конечно, бюджетный способ, скажем так, да, это вселить туда какого-то родственника, прописать и приватизировать на него. Может быть, ребенка или от его имени выступать, или супругу. Да, то есть, в принципе, варианты есть.
И
потому что велика вероятность, что администрация местная, которая распоряжается жилищным фондом, вам выставит условия покупки по рыночной цене. Такое тоже возможно.
А это, в общем-то, бессмысленно. Мы слушаем... Не получится. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вы могли бы уточнить такой вопрос? Вот куплена квартира была до брака,
так.
А свидетельство о собственности было получено уже в браке. что здесь работает? Например, это все-таки личная собственность остается или это уже в браке считается приобретенная?
Хороший вопрос, интересный, да, вот на самом деле не сталкивался, но сама такая ситуация щекотливая. Но учитывая, конечно, формально, чтобы вы понимали, по закону право собственности у нас возникает с момента государственной регистрации, да, то есть когда собственность оказывается собственности этого лица вот в реестре, да, как он как собственник, то есть формально, да, получается, что это совместно нажитое имущество, и оно должно делиться пополам. Но у нас есть также положение закона о том, что добрачное имущество может быть признано личной собственностью каждого из них, и, соответственно, это можно доказывать. Да? То есть тот факт, что договор заключался до брака, что деньги платились из личных средств до брака в суде, я думаю, что может сыграть решающую роль, и имущество в итоге должно быть признано личной собственностью вот супруга, который приобретал.
Здесь будет работать именно договор купли-продажи, а не свидетельство о собственности.
Но это не будет работать автоматически. Автоматически, конечно, как я сказал, это будет выглядеть как совместно нажитое имущество, но в суде, если вы всю эту ситуацию максимально покажете, преподнесете, да, покажете договоры, платежки, что этот человек из личных средств платил, да, суд, я думаю, что с очень высокой степенью вероятности признает это все-таки личное имущество.
Да, спасибо большое. 7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот смотрите, у меня сестра, она замужем, ой, как правильно, она сожительствовала с человеком.
Угу.
Человек был очень богатый, но они официально не были прописаны.
Зарегистрированы
братья. Да, так. У них есть ребенок, который официально подтвержден. Им он делал запрос.
Свой ребенок есть совместный, понял. Так.
То есть ему все подтвердили. Угу. Он два раза даже делал. Одну здесь в России, другую за границей. Все,
дальше.
Подтвердили. У нее этих тестов нет. Сейчас отец сына умирает. И они прожили уже лет 9, наверное. И сейчас мать егонная отца, она хочет, сейчас как правильно понимаем, она сейчас вот-вот-вот должна прям вступить в наследство, уже полгода проходит. Она хочет все...
Она вступить в наследство, она при чем тут вступить в наследство?
Жена разведена, разведенный который, там двое детей.
Так.
Которые официальные двое детей.
Дальше.
И она хочет забрать и их тех детей, даже вроде как уже лишает, хочет оформить над ними опеку, и чтобы они отказались в ее пользу, вот в эту материну.
Так она тут при чем, если она вообще не супруга и не родственник?
Ребенок. Стойте, подождите.
Нет, она тут при чем вообще, если почему она вообще претендует на наследство, если она там никто, по сути?
Она мать.
Нет, она мать, это не значит, что она наследник. Наследник, значит, ребенок, получается.
У него двое официальных, как и один неофициальный.
Да нет такого понятия, как официальный, неофициальный ребенок.
Нет,
ну
я
ребенок.
Понимаю, сейчас я понимаю, о чем радиослушатель говорит. Вы имеете в виду, что нет свидетельства о браке его, да, как отца?
Да. То есть он никуда не был записан.
Да, сейчас он вообще формально там, они вообще не наследники.
Подожди, вы же сказали, что он признал его своим ребенком. Так он все-таки не признал его своим ребенком?
Нет, он как признал? Он признал на словах. То есть это нигде не было записано.
А, понятно, все, давайте.
Но есть свидетели, наверное, да, что он отец?
Точно, 100%, и он и ребенок.
Так.
И сейчас
вопрос,
он умер, прошло полгода, мать вроде как вступает в наследство, вот-вот должна вступить.
И почему мать-то вступает в наследство, я не понимаю, от чего имени она идет, если ребенок не его формально по документам, и опекунство она не оформила над другими детьми, как она может вступать в наследство?
Она сейчас вот оформляет опекунство над другими детьми и хочет, чтобы они отказались в ее пользу насчет наследства. Завещание, по-моему,
но они не могут отказаться
как, нет, в ее... упоминал,
она, они не могут отказаться есть. В ее пользу от наследства, поскольку она вообще там не наследник. То есть у нас есть несколько, если наследников, да, то двое там могут отказаться в пользу третьего. А она вообще, по сути, никто сейчас по документам. То есть это априори невозможно. Она может подать, конечно, заявление о вступлении в наследство, но будет ей отказ нотариуса просто и
получается,
все.
Кто
так,
наследник?
А вопрос тогда в чем? У вас, в любом случае, все это у вас уйдет в суд. Вот я заранее уже предвижу, да, что это вопрос 100%. Судебный, да, то есть установление отцовства, признание там, соответственно, наследником и так далее. А вопрос в чем у вас?
Если она вступит в... Как вы,
я говорю, она не вступит в наследство,
вступит,
я вам говорю.
Все,
она никто.
Итак, считайте, что мы, в общем-то,
она без суда никуда не вступит, она никто.
Наследники, дети, которых признали. Если ребенка не признали, то он вроде бы как и не ребенок.
Да, получается, пока что ситуация вот такая.
Только
да.
те двое, и
все. Те двое могут вступить в наследство.
Она
да.
никто.
А ладно, остальные, кто, соответственно, претендует на наследство, должны в судебном порядке доказывать свои права на
Сейчас мы уйдем на новости, после этого продолжим. Говорим сегодня про семейные дела. Владислав Качерин у нас в гостях.
Адвокат Владислав Качерин.
Безусловно, конечно, народный адвокат. Мало ли это. Адвокат, да, сейчас новости, после этого продолжим.
Народный адвокат.
Мы продолжаем эту программу «Народный адвокат». У нас в гостях сегодня адвокат Владислав Качерин. Мы говорим о семейных делах, спорах и конфликтах. 7373948 – это телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8 – это смс-сообщение. Говорит МСК-бот, это наш телеграм. Он про мать умершего говорит. Вот этот человек, который... Это нам сейчас написали в телеграм. Этот человек, который нам звонил последним, он говорил про мать того, кто умер. А не про мать непризнанного ребенка. А мать того, кто умер, как раз наследница в первую очередь. То есть в ее пользу дети могут оказаться.
А мать
оказаться.
Того, кто умер.
Да, да, да.
То мы с вами
тогда
все,
получается,
все,
да.
Все дружно поняли неправильно.
Все, тогда она тогда
ну,
она
я,
может,
как
тогда
я уже говорил, может. Надо ситуацию объяснять...
Русским языком.
Да, вы говорите много слов, да, а получилось, самое важное нам не сказали.
Да, мы слушаем вас, ладно, здравствуйте.
Лучше коротко, но по существу.
Добрый день.
Да, здрасте.
Вот у меня немножко вопрос тоже семейный, но не в русле, вот простых вопросов.
Так.
Дело в том, что
ну,
сейчас, извиняюсь, начинает организация, ну, в том числе Российская Православная Церковь, требовать свое имущество, отнятое большевиками. А не пора ли гражданам, наследникам тех, кого в свое время ограбила, так сказать, революция и советская власть,
это
потребовать свое имущество?
Слушайте, потребовать можно, конечно. Другой вопрос, что...
Да кто-то... нет, но у нас не признано, что, скажем так, те права собственности, которые существовали до революции, да, они как-то
не считаются действительными.
Связаны да, с сегодняшним временем. То есть произошел определенный период. У нас, по сути, было другое государство.
Ладно,
сейчас уже еще одно.
Что,
ну,
что
в общем,
говорить?
Нет правовых оснований по действующему закону. Пока специальный акт какой-то не примут, новый закон какой-то, да, чтобы можно было это все пересмотреть. Ничего такого невозможно. Да? То есть у нас, по сути, вся собственность с нуля, там, с 91-го года, с возникновения частной собственности на недвижимое имущество. Соответственно, из этого и будем исходить на сегодня.
Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Скажите, пожалуйста, осталось ли у меня право на бесплатную приватизацию, если в свое время я оформил на себя кооперативную квартиру? То есть она не являлась собственностью же государства, кооперативная квартира, да? Она является собственностью. Вот у меня осталось...
А вы как ее оформляли, каким образом?
Ну как, получил свидетельство о собственности, то есть как ответственный квартиросъемщик, я была... То есть, у меня
ну вы вносили какие-то взносы, да, там в кооператив?
Прописан я в другом регионе был. Я оформил на себя кооперативную квартиру.
А сейчас вы живете в государственном жилье?
А
сейчас вы в государственном жилье живете?
А сейчас я живу в государственном, просто в другом регионе.
Да, я думаю, что здесь нет никаких проблем. Все-таки это не приватизация. Если вы что-то там покупали, продавали, да, все-таки
это...
Просто
приватизация – это государственное имущество, а это же имущество...
Да, да, я думаю, что право, да, право бесплатной приватизации у вас остается, поскольку вы формально вы им ни разу не пользовались.
Да, спасибо большое.
Да, я думаю, тут проблем быть не должно.
7373948, мы слушаем
вас. Как то же самое, да, если вы купили бы квартиру по сделке, да, потом вы ее там утратили и оказались в государственном жилье. То же самое, у вас были бы такие же права на приватизацию.
Да, здрасте.
Слушаем вас, так говорите.
Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Да, у меня вопрос такой. Значит, была бабушка, она написала наследство на двух братьев.
Завещание.
Ой, подождите, уйдите, пожалуйста, с ветра.
Один из братьев умер.
Нет, слушайте,
мы вас не слышали,
простите,
да,
не
там
получается. Вам
очень
нужно,
плохая связь.
Вам нужно либо перезвонить, либо уйти с ветреной погоды. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да.
Здравствуйте.
Вот умер дед, остались сын, жена и внуки, двое. Вот внуки имеют право на наследство.
Ну, как мы уже сказали, внуки – это наследники второй очереди, и при наличии наследников первой очереди они призываться к наследованию не будут.
Не будут, да?
Да,
значит,
то есть...
ничего не полагается.
Ну, да, если только кто-то из, соответственно, наследников первой очереди, их, если не будет наследников первой очереди, да, к моменту наследования, да, либо если наследник... который является их родителем, да, до вступления, фактического вступления в наследство, умрет, да, тогда они смогут наследовать по праву представления, как мы вот уже обсуждали ранее в передаче.
Да, спасибо. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, нет, не вышло, простите. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста, в телефон.
Алло.
Да,
здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. У меня у мамы последние 15 лет сожитель есть.
Так.
Не в браке находится, но сожительствует.
Так.
В случае ее, ну, ухода в дальнейшем, он какие-то имеет права собственности?
А он живет в ее квартире или как?
Ну, в квартире живет, да. Она не приватизирована, то есть не о квартире речь идет. Речь идет о дачной участке и недвижимости за рубежом.
Так, а живет он на этой даче, да, получается, в доме?
Ну, живет и в квартире, и в даче, как бы в ее собственности проживает.
Ну, вы говорите, что государственная дача, да?
Нет, дачи нет. Квартира в Москве не приватизирована. Ну,
а, в квартире живет, да, не приватизирована?
Да, 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 да.
Ну, да, тут, смотрите, тут интереснее ситуация. Вот это, на самом деле, единственное. По поводу остального имущества понятно, что там никаких прав у него не возникает. Вот, но касаемо государственной квартиры, здесь вот единственный особый случай. У нас все-таки закон, если резюмировать, сформулирован так, что если вы создали на государственной собственности семью, да, и фактически ее создали, а потом вы как бы ее разрушили, человека выгнали, государство как бы этому не очень, скажем так, способствует. Поэтому этот человек...
А как он может доказать, что он часть семьи?
Вот он может обратиться с иском о том, что у него возникло самостоятельное право пользования, фактически прописка, да, что он был вселен в качестве члена семьи, вот как мы уже недавно тоже обсуждали, что есть такое понятие быть вселенным в качестве члена семьи. То есть если он докажет в судебном порядке, что он был вселен в качестве мужа, да, что проживал там длительное время, ну, наверное, это несложно будет доказать, если 15 лет там он проживал.
Ну, да, да.
Он доказать, оплачивал там какие-нибудь коммунальные расходы, его там видели соседи, свидетели и так далее.
Да, да.
То он может... суд может присудить ему самостоятельное право пользования этим жилым помещением, то есть у него своя прописка, как у члена семьи. То есть единственный вариант этому противодействовать, да, это каким-то образом вот это его право проживания каким-то образом сейчас обрубить, да, либо...
Как приватизировать квартиру,
либо,
допустим.
Я не знаю, пожить в съемном жилье, например, либо приватизировать, да, как вы правильно сказали, на маму, но тогда он может поставить вопрос, извините, а как же я, побежать к юристам, да, там, и начать судиться, устанавливая право пользования. Конечно...
Тогда у меня такой вопрос. Сейчас в этой квартире прописаны я, двое моих детей и моя мама. Соответственно, если он будет претендовать, то он будет претендовать на одну 20...
А вы там не живете? 20. А вы там не живете?
Ну, нет, я там иногда бываю. То есть...
Ну, смотрите, он будет претендовать на равную с вами прописку, никаких долей там нет, доли возникают только после приватизации, то есть если он туда пропишется, а потом вы все вместе пойдете приватизировать, то, соответственно, у него будут равные права вместе с вами. Но более того, вот если бы я был его адвокатом, грубо говоря, он бы пришел ко мне с таким вопросом, да, я бы ему порекомендовал бы, во-первых, установить право пользования, о чем мы говорили, то есть получить самостоятельную прописку, а потом еще подать на вас иск о том, что вы утратили право пользования, потому что раз вы не живете в государственном жилье, и у вас есть какое-то другое жилье, а наверняка на вас что-то оформлено, да, у вас там квартира или что-то.
Не оформлено ничего.
Не, ну, да, ну, вдруг там вы у жены живете,
ну, вот,
всяко бывает,
ничего,
да?
Ничего не оформлено.
Но это вам еще повезло, да, но бывают случаи у граждан, там уже квартиры там другие, там родители, да, и просто у него есть самостоятельное право обратиться с иском к вам о том, что вы вообще утратили право пользования, поскольку вы в государственном жилье не заинтересованы, вы живете уже там в своей собственности или там у супруги, например, да, но есть тоже такая форма иска, чтобы не только для вас отвечаем, для всех, вот, поэтому он на самом деле в такой очень хорошем положении в плане того, что закон его, ему, в общем-то, дает определенные права, поэтому вам надо быть аккуратнее там.
Да, спасибо, давайте дальше пойдем, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, уважаемый.
Да. Здравствуйте, да.
Меня зовут Дмитрий,
слушаем
Москва.
Вас. Да,
Дмитрий. Вот такой вопрос. Приватизированная квартира на 4 человека.
Так.
И может ли один человек подарить свою часть кому-либо?
Вы, простите,
кому
подождите, вы пропадаете.
Смотря кому.
А, дочери родной, ну, одной из дочерей, там, неважно.
Ну, которая...
Или то... в равных долях.
Которая тоже владеет, да, в этой квартире,
да,
долей?
Да, которая тоже владеет.
Ну
да,
а что вас смущает? Конечно, может право распоряжаться своей долей есть у собственника.
Смущает то, что человек в местах не столь отдаленно.
Ну, получите,
он оттуда.
Получите от него доверенность нотариальную и проводите сделку. Главное, чтобы его желание и воля была.
Да, да, там желание обоюдное.
Ну, физически это можно организовать, да, сложно, вам придется ехать там в места заключения, организовывать там приход нотариуса. Вообще руководители этих учреждений имеют право заверять такие доверенности, но они, как правило, не очень любят это делать, поэтому там надо организовывать приход нотариуса, это стоит денег, в общем, такая сложная процедура, там надо заранее договариваться, но технически это сделать можно, да.
Это возможно. 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
С праздником наступающим.
Спасибо.
Спасибо и вас.
Брак был заключен. Приобретена недвижимость.
Братья.
Но она не зарегистрирована. Сейчас предстоит развод. Как это важно для суда, если вдруг...
А какая недвижимость? Почему не зарегистрировали?
В силу разных причин там. Родственники...
Ну, какая недвижимость? То есть договор купли-продажи квартиры или что у вас? Купили квартиру, собственность не оформили, да?
Да, собственность не оформлена, да. Ну, она отдельно жила, это долгая история.
Так, а кто умирает?
Умирает... Да нет, или... причина, нет, что регистрация слишком долго затянулась, я не зарегистрировал.
Так, а сейчас развод у вас, да? Что у вас там?
Имеет значение, что она зарегистрирует. Или мне зарегистрировать ее... Оттягивать нельзя, это тоже...
Подождите, вы с какой целью интересуетесь? Вы на будущее просто обезопасить себя хотите? Или у вас какая-то ситуация происходит?
На будущее, конечно, потому что она жила с другим человеком и прочее, прочее. Хотелось бы, так сказать, справедливость себе забрать.
Так, я не понял, у вас брак распался в итоге?
Ну, брак, справка была, но официально не доведено. Справка только разводе.
Ну,
ну, то развелись вы, да? Вы развелись. А? Вы развелись.
Суд разведен, да, но свидетельство не получено.
Но это не
важно. Но это не, да, не имеет значения. Но в этом браке, который прекратился, да, у вас был заключен договор купли-продажи квартиры, которая не была оформлена. На кого договор был?
Приобретал ее я.
Угу. Ну, на самом деле, тут можно поставить вопрос о разделе этой квартиры. Встает вопрос о принудительной регистрации тоже этой квартиры, да, то есть можно в суде поставить вопрос о том, что права все-таки есть. Вот смотрите, вы когда, соответственно, заключили договор, да, возникло все равно право, да, то есть оно не право собственности немножко, да, но права на эту квартиру определенные. Вот эти права, они совместно нажитое имущество, по сути, это имущество. Права.
Ну, да,
они,
да, был формально брак.
Да, они также могут быть разделены, и, соответственно, любой супруг может обратиться с этим вопросом. Но если квартира сейчас оформлена на вас, да, то вы...
как вам сказать?
Ну, договор на вас?
Государственном учете не состоит.
Это я понял. Договор же на вас?
Договор, ну, купли-продажи мой.
Да, вы можете пойти сейчас зарегистрировать, что вам мешает?
Ну, я боюсь, это может после официального доведения...
Так вы же развелись, вы сказали.
Ну, там не справка, понимаю. Говорят, что старые года, там надо было получить свидетельство, там тоже...
А у вас не оформлена еще собственность по... Этой квартиры нет в реестре, что ли, вы хотите сказать?
Да, вот я хочу.
Вот еще как у вас прямо вообще там... А, понятно. То есть это все давно еще было, да, и квартира
давно
приобреталась
было,
давно.
Было определенных обстоятельств.
Понятно. Ну, смотрите, но это все на самом деле формальности, что там есть в реестре, нет. То есть в любом случае есть права. Есть права, которые могут быть в судебном порядке реализованы, установлены, да. То есть я просто так и не понял из вашего вопроса, какая у вас цель, да, но в принципе, если у вас есть, соответственно, договор, да, то есть в любой момент любое заинтересованное лицо может поставить вопрос о регистрации этой сделки, о разделе этого имущества, да, то есть оно никуда не делось. Оно есть договор, есть само имущество физически, да, то есть вопрос просто в правильном оформлении и закреплении прав каждого из лиц на этот вопрос. Но эти вопросы спокойно решают в судебном порядке, то есть просто необходимо всю эту историю рассказать заинтересованному лицу.
Надо для начала просто эту квартиру оформить хотя бы.
Но это можно все одновременно сделать и оформить, и разделить, и сразу установить права, где чье. Вот. Но просто я так и не понял цели все-таки радиослушателя. Хочет он сохранить это все в тайне или, наоборот, как-то легализовать. То есть вы можете сделать и то, и другое. Но во втором случае вам понадобится суд.
Хорошо, идем дальше, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте, да.
Скажите, вопрос такой. Я купил земельный участок, и на нем находится одна треть жилого дома.
Так.
Но дом ветхий, старый, не был до конца оформлен предыдущим хозяином. А я вообще планировал его сломать, снести.
Так.
Вот. Сейчас связи с хозяином нет, он уехал за рубежи нашей родины. И дело в том, что сломать-то я дома, оказывается, тоже не могу, поскольку он мне не принадлежит. Вот как, каким образом я могу этот дом оформить на себя? Вот это вот то, что, в принципе, потом буду ломать.
А собственник там был вот этого здания, да, которое заходит на ваш участок, правильно? Есть собственник.
Одна треть, да. Это был собственник, да. Он, мы почему-то решили, что не обязательно оформлять, поскольку он не нужен, этот старый дом. Теперь выясняется, что его нужно как-то оформить. Каким образом вот его можно оформить?
Ну как, чтобы собственник распорядился своим имуществом, чтобы он вам продал или подарил, или как-то выделил эту долю. То есть вы
ставите... Нет, связи с собственником нет, а в договоре купли-продажи указан только земельный участок.
Ну, значит, у вас есть права только на земельный участок за пределами чужого права собственности. И чтобы с чужой собственностью что-то сделать, да, у вас должны быть полномочия, собственник должен вас уполномочить. Если вы возьмете там, разрушите дом, а потом придет собственник и скажет, что вы испортили его имущество, это вплоть, в том числе и уголовная статья, умышленная порча чужого имущества.
Вот есть ли возможность, какой-то шанс, через суд, либо каким-то другим образом не оформить этот дом.
Если возможность отжать чужую собственность и распоряжаться ей по своему усмотрению, ну, закон всячески постарается препятствовать вот этим явлениям, поэтому понятно, что у вас особые ситуации, собственник может быть и не против, но вам нужно официально получить от него на этот счет какое-то полномочие и бумагу, какую-то сделку совершить с ним. Нет, конечно, вы не можете просто так взять и захватить чужую собственность и
распоряжаться.
Просто из-за того, что вы думаете, а, наверное, собственник будет не против. Это права собственника защищаются законом. Пока
дальше
он сам
идем.
Не заявит, ничего не изменится.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Да. У меня такой вопрос. У меня у тети нет своих родных детей, остались мои одни племянники. Вот я бы хотела узнать, какие документы потребуются подтверждения родства и где их брать.
А, понятен вопрос ваш. Соответственно, да, ну, видимо, наследство оформляется. Вам необходимо обратиться в ЗАГС по месту рождения каждого из родственников и доказать вот эту связь, цепочку по родственную связь. Да? То есть берете ваше свидетельство о рождении, по нему смотрите, соответственно, какой родственник вас интересует, где данные могут храниться о его месте рождения, родителях, детях и так далее. И вот у вас должно быть несколько свидетельств о рождении в итоге, да, по которым видно, там, один отец того-то, мать того-то, ну, и в итоге вы видите, показываете нотариусу эту цепочку. Если у вас по каким-то причинам нет возможности получить такой документ в ЗАГСе, вы идете опять же, к нотариусу, просите сделать нотариальный запрос в рамках наследственного дела, и нотариус вам с удовольствием окажет содействие в этом.
Да, то, что тете уже 86 лет, и я сомневаюсь, что где-то в ЗАГСе сохранились ее свидетельства о рождении.
Нет, все сохраняется.
Нет, архив.
Всего
есть,
должно.
Конечно.
Слушайте, у нас человек родился, люди живут и по 100 лет, и живет, и у нас государство, извините, с многолетней историей, несколько сотен лет насчитывает, и просто так из-за давности там уничтожить историю, что родился человек, ну, такого не бывает. Это не та информация, понимаете, которая там хранится там 5 лет, 3 года. Тут все, вы идете просто в ЗАГС, где человек родился, пусть он там, не знаю, в Красноярске где-то родился, еще где-то. Придется, значит, ехать туда, выявлять этот ЗАГС, получать документы там.
Да, спасибо. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня короткий вопрос. Я сдаю квартиру, и снимает у меня девушка молодая с ребенком.
Так.
И у нее нет прописки. Точнее, она продала квартиру, и, соответственно, у ребенка нет прописки. Ребенка она попросила сделать временную регистрацию для того, чтобы устроить местную школу. И вопрос, есть ли какие-нибудь риски для собственника, если я прописываю, точнее, делаю временную регистрацию девушки с ребенком без прописки в собственной квартире?
Ну, это, конечно, не семейный совсем конфликт, но я, честно говоря, рисков тут не вижу. У вас временная регистрация, она с течением времени истекает, и, в общем-то, никаких прав особых не возникает. Тем более у вас есть договор аренды, по которому видно тоже, что вот он имеет определенный срок, и... Если девушка вам не жена и не супруга, то бояться вам нечего.
Понятно, спасибо.
Да, спасибо и вам. Ну, хотя...
Ну, скажите.
Дети же. Дети?
Ну, мать. Временно же, временно.
Ладно, вам виднее. Мы слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, меня зовут Владимир.
Здравствуйте,
я слушаю. Я хотел небольшую поправочку вот по поводу там того, что человек звонил, хотел чужой дом, но что он не оформлен в собственность. Адвокат, уважаемый.
Так оформлен, ответ, оформлен же, сказали.
Не-не-не, я по другому вопросу. Я поправить как бы. У нас в стране имеют право забирать собственность органы государственной власти и мэр города Москвы. Совершенно без всяких законов. Так что вот такая поправка.
Это крик души какой-то, видимо.
Ой, боже мой, смешный, хороший.
Нет, но у нас есть... А, есть, кстати, вспомнил, да, есть еще у нас такая история, как приобретательная давность. Если собственник владеет... Ну, как бы, если лицо владеет каким-то имуществом 15 лет, добросовестно его там обслуживает, платит за него и так далее, и у него нет собственника, на него никто не заявляет какие-то права, ну, тут единственное, у меня есть подозрение, что все-таки там собственник есть, да?
Это не та история, да. Мы слушаем вас.
То есть понятие приобретательной давности, да, и можно вот таким образом легализовать.
Алло, да, здравствуйте. Я уже звонил, звонок сорвался. Значит, ситуация такая. Есть земельный участок, бабушка написала наследство на двух братьев двоюродных, моего отца и его брат, соответственно. Они в наследство не вступали, то есть, ну, не вступали, ничего не делали. Так?
Так.
А прошло уже достаточно много времени, там, лет 10. Второй наследник, то есть брат моего отца, он умер, а у него остался сын несовершеннолетний. Вот сейчас мы свою половину по суду признали нашей собственностью, то есть сейчас оформляем свою
фактическое
половину участка.
Вступление в наследство.
И вот возникает вопрос, что делать со второй половиной, как с ней быть, то есть какие права у моего, соответственно, там, троюрного брата уже.
А вот вы каким образом через 10 лет вступили в наследство, на каких основаниях?
А на основании завещания и через суд.
Нет, а что вы в суде говорили, что, извините, мы пропустили полугодовой срок и просто нам так хотелось, или что, у вас же какие-то основания должны были быть?
Ну, основания,
что у вас там, приобретательная давность? Что фактическое вступление в наследство? Что вы заявляли?
Заявляли, что в наследство не вступали там, я, честно говоря, не помню причины, но добросовестно обслуживали участок, то есть мы на нем проживали, построили там дом.
Вот это уже это понятно. Это называется фактическое вступление в наследство. Вот. Соответственно, вы доказывали, что вы полугодовой срок для вступления в наследство не пропустили. Вы фактически вы просто не заявление подали нотариус, потому что закон нас предусматривает в том числе и вариант вступления в наследство не только путем подачи заявления, но и путем фактического использования имущества, там, обслуживания и так далее. Вот вы это доказали в суде. То есть у вашего второго родственника абсолютно такие же права. То есть он также, но опять же, надо понимать, что он тоже должен иметь те же предпосылки, да, что он обслуживал, и чтобы у вас там все совпадало по вашим взаимоотношениям, да, чтобы не получилось, что обслуживали вы вместе и платили одно и то же, да, то есть, ну, в общем, у него такие же права, но если он эти права не реализует, то это, соответственно, будет вымороченное имущество, и эта половина может отойти государству, а вы потом у этого государства, кстати, можете тоже договориться и выкупить каким-то образом. Возможно.
Смотрите, вообще я хочу выкупить эту половину участку брату, потому что она ему, ну, по сути, не нужна. Он там.
Ну, значит, нужно провести такую же операцию, которую вы сейчас делали для себя, доказывать фактическое вступление в наследство, что он тоже, как и вы, обслуживал. Тут сейчас, смотрите, там, чтобы у вас показания не
расходились.
Да, да.
Нет, там все нормально, там даже дело, собственно, я веду, потому что он не особо в этом плане.
Ну, уберите от него доверенность и делайте ту же самую процедуру, оформляйте права, а потом распоряжайтесь его долей в вашу пользу с его согласия, опять
же. Да, спасибо. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такая ситуация. Ребенок родился, прописали его в квартиру к бабушке с дедушкой. Вот. А так. Квартира не приватизированная, дедушка категорически против ее приватизировать. Так. Вторая квартира жены, она меньше по площади, соответственно, и она приватизированная. Так. Соответственно, я понимаю, что мы не можем его прописать уже в эту квартиру меньшую, потому что это ухудшение условий, да? Вот. И я хотел узнать просто, какие есть плюсы, минусы или риски вообще для ребенка из-за того, что он сейчас прописан в неприватизированной квартире?
Нет, ну у вас, очевидно, самый главный плюс – это то, что вы через ребенка имеете права на эту квартиру государственную, потому что если там у вас никто из родственников не будет прописан, и там, пардон, бабушка и дедушка нас покинут, скажем так, да, это имущество просто тоже отойдет, это государственная квартира, и право пользования переходит только к тем родственникам, которые, соответственно, на момент прекращения пользования другими родственниками проживают жить в этой квартире, поэтому вам... Там жизненно важно, чтобы ваши дети проживали там.
Да, спасибо вам большое. Очень мы хорошо сейчас уложились. Владислав Качерин у нас был в гостях, адвокат.
Да, спасибо.
Вам большое спасибо.